Здравствуйте, дорогие телезрители. Хорошо быть здоровым и богатым, плохо быть больным и бедным. Истина эта, на первый взгляд, неоспорима. С другой стороны, как часто приходится встречаться с людьми, с достаточно здоровыми и благополучными, но с опустошенной душой, духовно ущербными. И нередко бывает, именно болезнь или несчастье, внезапно случившееся с человеком, побуждают его к переоценке ценностей, будет в нем спящий летаргическим сном дух. И тогда вдруг индивид, проведший не одно десятилетие полурастительный, полуживотный образ жизни, столкнувшись с серьезными трудностями, вспоминает о Боге, ставит перед собой вопросы, свидетельствующие о том, что есть еще в нем какие-то клеточки, в которых сохранилась жизнь настоящая, ведущая к жизни вечной. И вот такие люди, пробудившиеся к свету истины посредством болезней и скорбей, и хорошо понимающие, что не случись бы то или иное несчастье, он или она, так и прожили бы до могильной доски бессмысленной, пустой жизнью. Задают совершенно неожиданные и кажущиеся на первый взгляд нелепыми вопросы, как, например, такое. Если Бог наказал человека и человечество за непослушание смертью, старостью и болезнью, то не грех ли отвергать это наказание Божие и сопротивляться болезням и старости? На этот вопрос любезно отвечает владыка Кирилл Гундяев.
Бог наказал человечество за отступление от его воли, от его закона, и скорбями, и самой смертью. Но если мы возьмем Новый Завет и посмотрим на деяния Спасителя, то обнаружим, что в центре этих деяний, наравне с проповедью, было служение людям. В первую очередь, направленное на исцеление их болезни и даже на преодоление смерти. Святейшее таинство Евхаристии совершается для исцеления души и тела, для преодоления болезней, для преодоления слабости нашего духа и нашего физического естества. Но что значит преодоление болезни? Ведь болезнь – это признак некоего разлада, признак разрушения целостности, нарушения гармонии естества. Откуда началось это разрушение? Оно началось именно с отступления людей от воли Божией. Потому что Бог создал мир прекрасным и призвал человека к соучастию в этой красоте творения. К тому, чтобы мы своими трудами возделывали окружающий нас мир и делали его еще более прекрасным. Идея гармонии лежит в основе человеческого бытия. А человек по воле своей избрал другой путь развития. Он отказался от Божьего закона, от Божьего замысла о мире и человеке. Совершил грех, то есть преступил Божий закон. И что же в результате? А в результате появились иные цели, иные ценности, которым люди и стали служить. Забыли о том, что нужно возделывать сад и усовершенствовать Божье творение. Забыли о том, что нужно иметь общение с Богом, ходить подобно Адаму пред лицом Божьим, наслаждаться вот этой гармонией бытия, будучи наказанными за грехопадение, стали добывать в поте лица хлеб, как говорит о том Слово Божие, то главной целью жизни стала вот эта добыча. И, может быть, не только хлеба, и уже сегодня не столько хлеба, а добыча. приобретение, стяжание. И вот на эту цель направлены все силы человека. И как результат болезни, старость преждевременная, смерть. Мне недавно пришлось беседовать с одним очень известным врачом, который серьезно утверждает, что потенциал жизни минимум 120 лет. Человек способен прожить такой срок, сохраняя свою работоспособность. А почему мы не живем 120 лет? Или почему мы не живем так долго, как жили ветхозаветные праведники, сотни лет? Ведь человеческий организм потенциально способен к такого рода жизнедеятельности, к таким срокам жизни. Мы сокращаем свою жизнь контактом с внешним миром. Наше состояние организма зависит от того, что мы едим, что мы пьем, какой воздух мы вдыхаем в наши легкие. И каков характер нашего отношения с окружающей средой. Есть такое понятие стресс. Стресс – это реакция организма на неправильные отношения с окружающей средой. Так вот, если убрать стрессы, если правильно питаться, если правильно дышать и принимать нужное количество влаги, здоровой влаги, то вот тогда человеческий организм способен долго работать. А вот теперь вопрос, а почему мы все делаем неправильно? Почему мы неправильно питаемся? Почему мы вдыхаем плохой воздух? Почему погружаемся в атмосферу стресса и живем в этой атмосфере? Да это потому, что все, что мы делаем, все, к чему мы устремлены, это ложная цель и ложная ценность. Нам кажется, что бесконечное увеличение технических возможностей человека открывает счастье и полноту жизни. А вот уже теперь, на вершине этого научного и технического прогресса 21 века, мы начинаем понимать, что не все, что включено в этот прогресс, полезно для человека. Мы стали жить дальше от природы, мы стали ее больше загрязнять, мы используем больше ресурсов. Непонятно, нужно использовать эти ресурсы в таком колоссальном количестве или нет. Ну а человеческие стрессы? Ведь, наверное, 99,9% этих стрессов связано с достижением тех ценностей, которые в глазах Божьих ценностью не являются. Мы как бы сами погружаем себя в атмосферу некоего ада. Когда я беседовал с этим доктором, он говорил о том, что человеку хорошо жить на лоне природы, и замечательно, когда человек значительную часть времени проводит один в созерцании этой природы, в выстраивании правильных отношений с окружающим миром. Когда он очень умеренно питается, и когда в его жизни нету никаких излишеств. Когда он правильно выстраивает отношения со своими ближними, не создавая конфликтов, разделений, не сея вокруг себя вражду и неприязнь. Я спросил себя, а вот этот образ, далек ли от образа христианского праведника? То есть, по сути, это один и тот же образ. Если взять святых угодников Божьих, которые жили очень часто на лоне природы, нередко в одиночестве, которые воздерживались от лишнего употребления пищи и питья, которые никогда не сеяли вокруг себя вражды, конфликтов, неприязни? А не являются ли они ярким примером вот этой правильной жизни с прагматической точки зрения? Той жизни, которая ведет человека к долголетию. Еще ведь многие из них были замечательными писателями, учеными, жили интенсивной духовной и интеллектуальной жизнью, творили. Творчество никогда не разрушает, творчество созидает. А разрушают страсти и удовлетворение страстей. Вот когда нам постоянно чего-то не хватает, когда мы сами поднимаем до бесконечности планку своего потребления, когда мы стремимся переделать мир под себя, иметь как можно больше и больше и больше, то организм не выдерживает, экосистема не выдерживает. Природа загрязняется, ресурсы истощаются, нервная система приходит в нежизнеспособное состояние, и мы заболеваем. Что означает эта болезнь? Наказание за грех. Поэтому, если не меняя образа жизни, не меняя ценностных установок, при помощи пилюль мы будем продлевать себе жизнь и бороться со старостью, то мало радости будет от такой жизни. Господь нас призвал к полноте бытия, к жизни в гармоничных отношениях с Ним, с окружающим миром, друг с другом. Он нам определил цели и ценности. И наша задача только принять этот Божий сигнал, это божественное послание, серьезно на него откликнуться. На уровне разума, воли и чувств принять Божий замысел о мире и человеке. И тогда мы будем счастливыми людьми, и жить будем долго, и цивилизацию создадим совсем другую, где не будут перемалываться и изничтожаться ресурсы, данные нам Богом. И где каждый день будет приносить нам радость, мир и покой.
Теперь давайте послушаем несколько слов из выступления православного миссионера отца Виктора Веряскина, рассуждающего о духовном преображении личности христианина.
Очень интересный вопрос, какова наша логика и непоследовательность. Наше обыденное мышление логически невыверенное, а Христос – это логос. И когда в наших вопросах нет логики полной и точной, мы не получим ответа, или получим неправильный ответ, или не вовремя получим. Мы приходим в киоск и говорим: «Вы не посмотрите мои туфли?» Мужчина берет и смотрит туфли и говорит: «Ну вот я посмотрел, но я помочь вам не могу, потому что сапожника нету, он болеет, я просто сторож». «Что вы время тратили мое? Вы же сказали, посмотрите туфли, я посмотрел». Конкретный вопрос, конкретный ответ, конкретная информация. Но мы с вами не выводим это на осмысление. Мы обижаемся на того сторожа, а мы сами виноваты. Как поставили вопрос, так и получили ответ. Всю жизнь мы с вами неправильно задаем вопросы. Сами себе, друг другу и даже Богу. Почему мы на что-то не можем найти ответа? Очень часто потому, что мы не умеем правильно задавать вопросы. Чтобы задать правильный вопрос о себе, Богу, бытию, жизни, о цели, о смысле, нужно преобразиться обновлением ума своего. Естественно, когда мы на уровне желудка празднуем преображение, можно покушать все яблоки, поспевшие или не поспевшие к этому дню, и не преобразиться умом. Важно возвышать наши отношения, понимание и наши мысли по этому поводу. И поэтому мы даже не будем тратить с вами время, почему один евангелист написал около 6 дней, а другой около 8. Потому что один мог считать целиком 6 дней, а другие и половину того дня, который был до 6 дня и после 6 дня, и получилось вообще-то около 8, если считать части и целое. Но это мелочность, это и есть обыденный уровень. А уровень духовный при истолковании утверждает, например, еще Ориген. Он говорил, по прошествии 6 дней обозначает, что преображение не наступит, прежде чем ты не совершишь определенные действия по труду, по работе над собой. Подвижнический труд нужен, оказывается, предшествующий преображению. По прошествии труда, 6 дней работай, и тогда получишь преображение. А мы, не трудясь и не подготавливая себя к преображению, хотим получить преображение и нашего ума, и нашего сердца, и нашей воли. Вот что обозначает слова в одном из смыслов – по прошествии 6 дней. Оказывается, не все сразу, а все по порядку, сначала одно, потом другое. Сначала принеси плоды собственных усилий в работе над собой, в том числе и трансформации и преображения своего ума и мышления. А потом получишь дар. Понимание, толкование, разъяснение и так далее. Потому что Бог не дает дары тем, без определенных условий, кто не умеет приносить плоды. Ведь дар дается для служения, а не для того, чтобы повыпендриваться своими дарами перед кем-то. Чувствуете? И поэтому, когда человек не готов к правильному употреблению даров, они ему и не даются, пока он не принесет плодов усилий своих собственных.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Православие богато литургической, богословской, философской культурой. Все мы по праву можем гордиться тем, что православная духовность явила такие образцы, аналогов которым мы не находим на Западе. Это безусловно. Но странная вещь. Западный христианский мир это готов признать. Этим заинтересоваться, преклонить свои колена и смиренно принять жемчужины православного опыта. Вот посмотрите, там они ежегодно устраивают конференции, посвященные православной духовности, православной аскетике, православной мистике. Монах-католик Энцет Бьянки, настоятель монастыря Базе на севере Италии, цитирует отца Сергия Булгакова совершенно свободно. Это при том, что подойдите к любому нашему православному священнику и спросите, что там отец Сергий Булгаков написал. Большинство не скажет вам, в каком веке он жил. Странное дело, но сегодня западный христианский мир часто способен на такие освежающие движения. Вот недавно трагически погиб, как вы знаете, брат Роже, основатель общины Тезе. Это целое явление общехристианского масштаба, он и его община. Действительно был духовный центр, куда многие люди стекались, через которые находили, обретали духовное, если не исцеление, то подъем некоторые. Человек колоссальной духовной силы, очень открытый как раз к глубинному диалогу между частями разделенного христианского мира. Давайте мысленно перенесемся на этот удивительный корабль, так сказать, протестантского, католического православия.
Thank you. Бог дает каждому сердцу маленький дар, но это дар хвалы, который позволил моей матери в день ее смерти, она была уже в возрасте, у нее устало сердце. В день смерти, понимая, что она уходит от нас, вполне сознательно сказать: «Жизнь прекрасна, она будет прекрасна». И потом: «Бог добр». И в этих словах было все. Сердце мое говорит от тебя: ищите лица моего. Я ищу лица твоего, о Господи. Эта молитва, которую я решаюсь произнести, она как бы вводит мою ситуацию в присутствие Бога. Бога, которого я не вижу. Я не знаю Его, но я могу сказать Ему эти слова. Эта молитва во мне и теперь, и все возможно.
Jesus, we are seeking to live from your trust to the point that the spring of jubilation never dry up.
Перед самым началом ТЗ, прежде чем начать жизнь, которую мы теперь ведем, я предугадывал, что здесь жизнь общины может быть очень романтичной. Я чувствовал, что известные до того попытки были прежде всего попытками реставрировать прошлое. И это меня не интересовало. Мне хотелось вернуться к истокам, к тем первым общинам первых христиан, столь чистым и бескомпромиссным, с таким ясным идеалом, которым они жили. Пойти далеко — вот выражение, которое я всегда любил. Я всегда хотел рискнуть, пойти дорогой, которая уведет далеко к другим. Жить Евангелием, жить Христом ради других. И всегда виделась общинная жизнь. И вот настал момент, когда я себе сказал: хватит, ты достаточно подумал. Нужно сейчас же отправиться во Францию. Но чтобы приехать во Францию, нужно найти дом, где жить. Дом, где пройдет вся твоя жизнь, жизнь общины. Я хотел видеть Клюни. Я слышал об этом месте во время учебы. Я понимал, что там ничего нет, кроме руин на пустыре. Оказалось, совсем не так. Там был маленький городок, чиновник. И этот чиновник указал мне на брошенный дом в Тезе, совсем рядом с Клюни. И я сказал себе очень сурово: чем дальше ты хочешь войти в жизнь в Боге, в жизнь общины Христа и Церкви, тем важнее тебе не избегать трудностей, напротив, погружаться в самую глубину. И там, в центре, осуществлять жизнь. Жизнь общины, где любовь была бы в центре, в сердце всего. Как жить молитвой Христа? Да будем едины, да будем едины, чтобы тому, чем мы живем, можно было верить. Христос говорил быть в единстве, чтобы люди поверили, могли поверить. Однажды мы спросили декана священников района Сен-Жангу: можно ли нам молиться в заброшенной церкви в Тезе, которые как раз примыкают к нашим стенам. Молитва в Романской церкви, все наполняющая, преизобилующая благодатью. Своды отражали наше пение, придавая ему восхитительное звучание. Это нам бесконечно помогло. Когда я увидел хрупкость человеческих сердец, сознания, я обрел уверенность, что здесь, в ТЗ, мы можем творить, только будучи свободными от материального. Сама бедность не важна. Я говорил прежде всего о простоте жизни. Я не люблю слово «бедность», так как можно иметь в виду нечто романтическое, немного поверхностное, что отвлекает нас от жизни тех, кого Бог нам доверяет. Строить общину, быть свидетелями мира, доброй воли, сопричастности, примирения — это требовало большой свободы по отношению к деньгам. Жить одним днем, никакого капитала, ничего, только то, что нужно на предстоящей неделе. И мириться с тем, что это может наставить в непредвиденной ситуации. Бедность Евангелия, она не жалка, не ничтожна. Она не закрывает дары творчества. Она их не зарывает в землю. Они здесь. Можно преобразить комнату, местность, имея очень немного. Наша церковь — это будет ковчег, который увезет нас далеко.
Вот один из образцов влияния нашей православной религиозной культуры на католичество и протестантизм. Попав в этот протестантско-католический монастырь в ТЗ, у тебя создается впечатление, что ты в центре православия. О чем это говорит? Об открытости Запада к нашей православной культуре. Но открыт ли православный Восток культуре Запада? Боюсь, что нет. И это не есть хорошо. Жизнь — это общение, взаимовлияние, взаимообогащение. Православие должно не только гордиться собственным культурным богатством, но и быть открытым к опыту других христианских конфессий и таким образом приумножать свои духовные сокровища. На этом вот давайте сегодня и остановимся, а продолжим наш разговор через неделю, в следующий четверг. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.